говори, говори.
Техническая сторона. Если у кого-то есть вопрос, поднимите руку, вам дадут микрофон, так чтобы это осталось. Так чтобы можно было записать.
Я скажу только одно. Я никогда до сих пор за 6 часов этот курс не проводил. Это вообще что-то запредельное. Вот, на Украине у меня было 23 часа. В Германии 12-14 часов. Вот, я уже извиняюсь, это было, наверное, и для вас немножко стресс, и для меня. Но уже как есть. Я все-таки надеюсь, что из того, что удалось немножко взять и вынуть, оно на какие-то вещи обращает внимание. А самое главное, я бы хотел, чтобы оно не превращалось просто в какую-то теологию, а чтобы это помогало каждому человеку больше любить Христа, больше следовать за Ним, чтобы оно немножко напоминало соль. Знаете, лошадкам дадут соль, им хочется больше пить. Чтобы это двигало ваши сердца и вместе нас радовало. Теперь ваши вопросы. Да, Диме, дайте, пожалуйста. Говори, говори.
Угу. Личность просто определяется определенным... Ближе. Личность определяется, ну, мыслительным процессом. Мы сказали, что личность Христа, Бога-человека, в нем существовало две сущности. Одна божественная, другая человеческая. Какая из этих сущностей была ответственна за мыслительный процесс на тот момент?
Дима, это великая тайна. Это, конечно, он думал как человек, 100%. Иначе бы он не был человек. Естественно, как Сын Божий, да? Как Сын Божий. Я не уверен, что это можно только мыслительными вещами сказать. Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда настанет совершенное, тогда что отчасти прекратится, конечно, конечно, в нем был божественный разум, это 100%. И одновременно он мыслить как человек мог, это тоже 100%.
Они не пересекаются, значит, получается, что это другая сущность.
Мы говорим, раз они не пересекаются, мы же сказали, что наша концепция, что они не пересекаются. Не пересекается, предполагает, что не объединяются, не вливаются. То есть они сепаратны друг от друга. Ну, концепция у нас такая была.
Это не у нас концепция, это у Библии такая концепция.
Да, хорошо, да.
Она говорит о том, что в нем присутствовала во всей полноте человеческая природа, и божественное, но личность была одна. Мы понимаем, что Христос не имел нужды, Христос, чтобы кто-то ему что-то говорил. Он видел человеческие мысли, это, безусловно, было его божественное. И вместе с тем он вполне реально мог мыслить как человек, быть усталым. И оно нисколько не пересекалось в том смысле, что его божественное не помогало ему человеческому. И божественное существовало как источник благодати, а как человек он жил. Я думаю, что нам применительно ко Христу очень опасно вот по этим, скажем так, немножко психологическим вещам ходить. Мы не сможем до конца понять, как он мыслил. Мы не сможем до конца понять, как он мыслил. Да?
Слышно, да? Ну, что касается Димы, мы говорили в свое время о том, что есть какой-то предел рационального познания, и
да.
Халкидон, он это дело очень ясно показал, что есть две природы во Христе, но они не слитны, не раздельны, не смешаны, а как именно, мы не знаем. Вот здесь разум останавливается.
Да.
Да, поэтому дальше рассуждать это будет такое, ну, умозрительное что-то. У меня вопрос вот какой. Христос воскрес в теле.
Да. Да?
Вот его тело и, с другой стороны, церковь как тело, да, мистическое тело, ну или вот да. тело, которое говорится. Вот соотношение этого одного тела и другого. Или вот это тело две стороны, или как? Как ты это мыслишь?
Я скажу, что когда Христос воскрес, у него было тело. Оно было очень необычное тело, оно было тело.
Другое тело.
Да, оно было другое. Но я говорю с этой стороны, да, оно было другое тело, но оно было очень необычное. Он мог исчезнуть, он мог появиться. Для нас сегодня это непредставимо в теле. Но тем не менее это было тело. Так говорит слово. Он мог появиться, он мог исчезнуть, он мог пройти там через стену, он мог вообще просто исчезнуть и появиться. Там была еще одна особенность. Там была еще одна особенность, которая заключается в том, что они не могли его узнать физически. Они не могли его физически узнать. И только когда он что-то делал, они вдруг его узнавали. Это была какая-то определенная духовная реальность. Вот. Каким-то образом это связано, конечно, с нашим телом, но это очень трудно составить, с телом церкви. Оно связано, это очень трудно составить. Я сейчас начну совершенно с другого. Я начну с тела церкви. Новый Иерусалим, да? Что это вообще такое за город? У него длина 2,3 тысячи километров. Это просчитывается по откровению. 24 тысячи стадий. У него такая же ширина. Это значит, что площадь этого города, так скажем, в основании, это примерно площадь Западной Европы. 4,69 миллиона квадратных километров. Большой город, правда? Но у него в придачу еще и высота такая. Вы где бы такие города видели? Трехмерные. Все города, они двухмерные. Ну, конечно, там есть. Можно километр построить здание, как они в Абу Дубае построили, 800 метров или сколько. Все равно это двумерное. Оно реально трехмерное. Это не город, это тело. Это тело. Когда говорится о браке Христа и Церкви, тут не надо очень натуралистически себе это представлять. Там написано, что храма нету и солнца нету. И храм агнец, и солнце агнец. Правда? Вот оно, этот брак, где Христос в центре. Но я, с другой стороны, очень трудно себе представляю. Ведь мы же там тоже в телах будем, да? Как это вот так? Один на другом стоит. 2 метра, так разделите 2000 на 2 метра. Сколько человек должно друг на друге стоять? Это не так. В этом тайна этих человеческих тел. Почему я сказал? У него было очень необычное, другое тело. И это будет связано с той тайной вот того прославленного тела, его взаимоотношений. С одной стороны, город. С другой стороны, тело. Там есть какие-то улицы, там есть какое-то взаимоотношение. Но это все может быть достаточно образно. И мы не сможем это оценить. Так же, как я не могу понять откровение Иезекииля о Божьей славе, как они двигались во все стороны, да еще с колесами, который был дух, от этого голова кипит, и лучше закрыть глаза и сказать: «Господи, это все правда, не понимаю». То я думаю, что здесь какое-то, как оно сегодня взаимодействует, это сегодня все равно больше какие-то взаимодействия в духе, потому что мы не имеем этого прославленного тела. Но в итоге оно должно в это каким-то образом вырасти. Мы видим сегодня только определенные связи в молитве, в причастии, в любви, в единстве, что в итоге, в конце концов, в прославлении должно сформироваться в какое-то образование, которое я очень плохо себе представляю. Но в реальности это будет.
Спасибо.
Вы готовьте вопрос, уже 15 минут осталось. А то иногда в последние 5 минут вдруг приходят вопросы. Нормальный, нормальный.
Вопрос, вот когда человек становится верующим, рождается свыше, у него человеческая природа существует. Как вот божественная природа входит, как вот это происходит?
Мы становимся причастниками божественного естества. Мы не станем Богом. От того, что мы уверовали, Богом мы не станем. Это скорее присутствие Бога. Вообще, вот как мы понимаем, что такое рождение свыше? Вот у меня новый дух, да? Как у автомобиля. Свечки не работают, выкрутил, новый вкрутил. Выкрутил умерший дух, вкрутил живой. Да нет. Да нет. Жизнь в библейском смысле, в еврейском мышлении – это единство. Да? Вы же знаете, что когда Бог творил человека, создал его из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, да? Но на иврите там стоит не дыхание жизни, а там стоит во множественном числе. Дыхание жизни. То есть Бог, действуя в нем духом своим, созидая, он вложил в него какие-то разновидности жизни, единство с Богом. То, что мы по образу и подобию Божьему созданы были, да? Он вкладывал это в вещи. Это была так называемая наивная праведность. Человек-то не был грешный, да? Вот, когда Бог сказал, ты смертью умрешь, смерть имеется до отделения. Он аж 800 лет прожил еще, но он был уже мертвый. Это дыхание жизни прекратилось как единство с Богом. Это дыхание прекратилось как... Это наивная праведность, как животное оно осталось 100%. Как душевное оно осталось 100%. Тут вопросов нет. Даже наша земная смерть – это для нас исчезновение человека. На Иезекии молясь, говорит, когда он просит добавить ему дни, говорит, отрезается жизнь моя, как от челнока. Отделение. Снова это отделение. Бог не есть Бог мертвых, Бог есть живых. Это для нас их не существует. Поэтому он говорит, что мы должны верить, что умерших во Христе он приведет вместе с ним. Вот если взять ад, то это потеря всякой возможности последующего контакта с Богом. Может, нехорошо цитировать поэтов, но Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» написал, что на воротах ада стоит надпись «Оставь надежду всякий входящий сюда». Библия нам говорит, что там не будет выхода. Кто туда попал, будет мучиться во веки веков. Это не Бог создавал так, как бы, как творение. В 19 стихе 28 главы Иезекииля написано, когда описывается падение дьявола, «Я из тебя самого извлеку огонь, который пожрет тебя». Ад – это фактически, я так скажу очень грубо, превращенное в озеро сердце дьявола. И все, которые с ним соединились, они в этом будут. Как этот огонь там будет, я не знаю, но то, что это будет хуже, чем обычный огонь, 100%. Это будет 100%. Значит, смерть – это отделение. Жизнь – это единство с Богом. Жизнь – это не вещь. Жизнь – это сила, и жизнь – это личность. Бог дает жизнь естественную, да? Когда человек возрождается, у него не просто какие-то новые запчасти ставятся. Рождение – это единство с Богом, оно возможно только одним образом. Христос в нас – упование славы. Поэтому написано, Дух Христов не имеет от него. Это присутствие Христа в нас. Это не просто какая-то замена Духа. Можно в Германии очень любят Нивы, вот эти машины, только они у них моторы BMW-шные ставят, дизельные, то это не такая процедура. Это Христос в нас. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Ним. И Он призвал нас славою, благостью, чтобы мы сделались причастниками божеского естества, удалившись в мире от господствующего в мире растления похоти. Христос, приходя, делает нам причастниками божеского естества и освящая, приближает нас к Ему. Это то, что в русском богословии, в православии называется обожением твари. Это фактически речь идет о действии Божьей благодати, об изображении Христа. Мы по природе не станем Богом. И мы спасенные, хотя и избраны в Нем прежде создания мира, в творении вместе с миром в нем участие не принимали. Но будем с Ним едины в этом таинственном браке Агнца, 100%. И будет Бог все во всем. Я понятно сказал? Да. Как открывается Бог через различные деноминации. Я говорил на эту тему, да. Я хочу сказать, мне очень нравится фраза, сказанная одним человеком, что каждая деноминация – это памятник некогда бывшего действия Бога. Но некоторые люди предпочитают ходить вокруг памятников, нежели следовать за Христом. Я эту вещь получил от Бога сам тоже. Это было где-то 74-й год. Надя была тогда беременной Евангелиной. Я, по-моему, рассказывал это. Когда я переживал за какие-то междинаминационные отношения, ибо я не хотел унизить что-то, что Бог дал пятидесятникам, и вместе с тем у меня были какие-то вопросы, потому что все равно я понимаю, что Бог делал что-то в других конфессиях. И мне была показана история церкви в видении, как огромное панно, мозаика, гигантская мозаика от первых времен до пришествия Христа. И вот эта мозаика была живая, она как бы раскрывалась в истории. И было видно, что какие-то моменты наступали такие кризисные в этой мозаике. И тогда, подобно тому, как Израилю Бог посылал пророков Он посылал движения какие-то. Ну, я попробую какие-то вещи сказать. Например, когда наступил кризис в познании личности Христа, появились вот эти движения православной церкви, которые связаны с этими соборами, о которых Саша сейчас говорил. Это труды этих отцов, каппадокийцев, других людей. Они противостояли тому, что не шло смерть. Потом появлялись другие проблемы. Эти движения, они входили и потом застывали. Они шли, как живая струя, а потом застывали. И картина оставалась такая, как бы умирающая. Потом, я просто как пример говорю, там было больше примеров. Скажем, когда католическая церковь стала приходить в такое состояние умирающее, Бог поставил Лютера, к примеру, анабаптистов, пятидесятников. Были какие-то такие ложные ходы. Ну, я понимаю, как это рождение свидетелей Иеговы, харизматии, социального Евангелия, да, рационализма в лютеранстве, другие. Оно так развивалось. Я понял, что деноминации – это определенные действия Духа, которые поднимали каких-то людей, и у них было призвано оживить церковь. Это была такая вдохновляющая волна. Да? Потом со временем это все выдыхалось, и оставалось просто на фоне церковной истории. Я понимаю, что то, что Бог сказал, например, через Лютера, да, это было конкретное слово. И мы просто сравнить все конфессии, поставить их на одну доску, мы их никак не можем. Они приносили какие-то вещи. И это было Божье откровение через того или через тех или других людей. И мы должны это воспринимать. Это не значит теперь, что, скажем, я должен унижать какую-то конфессию. Но это не значит, что понимание всех людей, особенно на сегодняшнем уровне, оно одинаково. конфессии что-то говорят. Вот у нас там были некоторые сегодня, некоторые дискуссии там сейчас по поводу некоторых вещей. Я глубоко убежден, что сила, скажем, Воронаевского пробуждения, которому мы принадлежим, она заключается, может быть, не в филигранности догматики, которую они родили, но в том, что эти люди принесли в мир то, что Бог хотел. Это высокое представление о крещении Духом. И можно говорить, там правильно, неправильно сформировано, это не играет никакой роли. Я не уверен, что у Фомы Кемпийского все правильно сформулировано. У Лютера не все правильно сформировано. У мадам Гейон не все правильно сформировано. С точки зрения Библии я могу сегодня критиковать, но мне надо понять, чего Бог через них сделал. И идти за ним не значит, что я теперь от всех конфессий отказываюсь. Я никогда, входя ни в одну конфессию, не буду бесцеремонно относиться к этой конфессии. Мы приехали в Израиль. Ну, это наша немецкая молодежь, она свободная. Мы с Сашей были около храма Христа Спасителя. Он мне говорит: не уходи никуда отсюда, они тебя одного слушают. Они действительно, они не привыкли к этому. Они устали, они улеглись спать на лестнице храма Христа Спасителя. Я не знаю, что мне с ними делать. Мы пошли им показывать Коломенское, они все себе крестиков накупили. Ну, хоть стой, хоть падай. Потом они сообразили, что им это не нужно. Они говорят: возьми у нас, а зачем мне 40 крестиков, скажите? Что я с ними в Германии делать буду? Вот, понимаете, они такие немножечко инфантильные. Вот они по-своему интересны, готовы трудиться, делать. Я не хочу их говорить. Но у них есть вот... Они не воспринимают, понимаете? Они не воспринимают этой реальности, не воспринимают этой действительности. Вот. Он говорит: ты никуда не уходи. Он не может здесь, в этой ситуации, скажем, с ними справиться, понимаете? Есть вещи, которые не определяются совершенством каких-то вещей, а если определяются тем, что что-то родилось. И я, приходя, мы зашли с ними на эту церковь на Борисовских прудах. Ну, конечно, была картина необычная. Они вышли все из автобуса. Выходит навстречу нам этот security, автомат десантный на груди. Никого без платков и в коротких рукавах не пущу. Звучит, конечно, красиво для немецкой молодежи, шок. Но мне надо было им объяснять. Вы правильно входите в эти вещи. Мы приехали в Израиль. Мы зашли в ту церковь в Тапхе, где по преданию Христос спрашивал Петра: любишь ли ты меня, да? И я глаза моргнуть не успел. Мы зашли в эту католическую церковь, там посреди нее стоит камень, и встали, на нее фотографируются. Я говорю: что делаете? А что? Я говорю: вот посмотрите, вот этот камень целует Папа Римский, а вы на нем ногами забрались. А нам что дело до Папы Римского? Мы не католики. Я говорю: ну-ка, быстро все с этого камня. Я говорю: вы не можете так входить в эти вещи. Ты можешь соглашаться, ты можешь не соглашаться. Я, например, находясь в Индии, не пошел в буддийский храм. Не пошел просто. Может быть, я бы и зашел. Но я когда увидел все эти процедуры, что надо обувь снимать и все, это для меня было слишком много. Я решил: я не пойду туда. Не хочу. Я должен заходить, я должен как-то все-таки заходить в какое-то место. Я не готов отдавать этому такое почтение. Я не хочу туда идти. Но если я пришел в какую-то церковь, я не прихожу как человек, который принадлежит Вселенской Церкви, и все остальное мне все равно. Я вхожу в твой дом, в любой дом, понимаешь, что я вхожу в чей-то дом. Я не буду ломать никогда и говорить: это все не важно. И не согласен, чтобы у нас это ломали, понимаете? Я говорю против экуменизма фактически. Входя в чужой дом, я не должен говорить: а у меня делается это так. Я вхожу в дом, может быть, не снимая ботинки, но у тебя это совсем по-другому. Это не значит, что я уселся тебе на диване и теперь веду себя, как будто я нахожусь у себя дома. Надо к вещам относиться правильно и не мешать все. Это ничто не играет роли, делаем по Евангелию. Это, простите меня, хамство. Может быть, я очень грубо сказал, но для меня это... И это неравнозначно, понимаете? Это неравнозначно. Есть вещи, которые смотреть нельзя. Есть вещи, которые смотреть нельзя. Мы приехали в Индию. Вы же простите меня. У меня от них осталось очень ужасное впечатление этой страны. Нас завели в деревню. Любой мужчина, входящий в эту деревню, может зайти в любой дом, заплатить мужу деньги, и все женщины, от девочек до жены его. Конечно, я таких вещей не принимаю. Но это не значит, что я сейчас возьму молоток, начну все дома крушить там. Понимаете, там есть совершенно другие вещи. Я один раз зашел, я больше заходить не мог туда. У этих женщин такие глаза, это просто стеклянные глаза. Вы меня извините, они выглядят как рабочий скот. Вы меня простите. Мы, и ни я, ни Виктор Фольц, мы во вторую деревню не пошли просто. Я не могу такие вещи переживать. Но это не значит, что я теперь подпалить эту деревню должен. Там надо какие-то вещи делать правильно. Я не согласен, когда крушится все, чему нас Бог учил. Я не согласен с тем, чтобы человеческое разрушалось только потому, что человек фанатично стоит на своем. Но мы должны освещать вещи. Вот освещать должны. Культура должна быть освещена. Традиции должны быть освещены. Делать это надо с любовью, делать надо с уважением, делать надо с терпением. И каждая конфессия что-то говорит в этом смысле. Если я буду правильно к этому относиться. Мы когда-то увидели таллинское пробуждение. Оно нас чему-то научило. Но мы не стали эстонскими баптистами. Я когда-то к ним приехал, они говорят, будешь участвовать в вечере? Я говорю, не буду. Почему? Я говорю, ну, я не буду просто. Я не готов. Я не буду объяснять, почему. Я не хочу людей объяснять. Но у меня были какие-то вещи, которые мне были малоприятны. И это не значит, что я их не люблю. Это не значит, что я теперь к ним плохо отношусь. При всем моем прекрасном отношении к братьям-африканцам я отказался участвовать у них в вечере. Я понимаю в этом какое-то благоговение, что-то. И если я этого там не могу найти, зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? Я спокойно участвую здесь вечером, вот как Саша это делал, мне это очень нравится. Приехать и начать не обязательно с каких-то бесед, а начать с вечера. Потому что у нас есть это единство, есть это понимание. Ты поняла меня? Я, может, очень долго говорю, прошу прощения. Но это важный вопрос. Уже 5 часов. Я просто напоминаю. Ну, у меня все по этой теме, а как у вас, я не знаю. Иногда знаете...
Последний вопрос. Последний вопрос.
Да нет, я могу передать. Мне кажется, у меня просто тоже такой из умозрительных вопросов. А, есть?
Я не пойму, кто спрашивает.
Нет, я не могу сформулировать. Корней, может, скажи, пожалуйста.
Корней, прочти мои мысли, сформулируй вопрос.
Какое значение, да, будет иметь или имеет человек, достиг духовного возраста или остался плоским? Будет ли это иметь значение вечности или как?
Да, будет иметь значение вечности, 100%. Я на этот вопрос на самом деле уже ответил. Это вопрос венцов, это вопрос присутствия. Нас когда-то с Леней пригласили к одной женщине. Она была больна раком, у нее вот все здесь было выбрано здесь. Все эти... Будет ли иметь значение наш духовный рост в вечности? Будет. Звезда от звезды, разница в славе. Нас однажды пригласили ее, Лена Ковайкина, она сейчас уже в вечности, она встретила ее в больнице, и она ей стала свидетельствовать, она захотела с нами поговорить. Мы пришли, она была сама татарка по национальности, и у нее вот тут все было выбрано, у нее был рак горла, и у нее все вот эти вот голосовые связки были вырезаны. Это было довольно такое тяжелое впечатление, но мы знали, что она за это очень переживает. И мы пришли, и были просто очень осторожны, чтобы ее ничем не обидеть. Она не могла говорить. Она стала нам говорить она писала на такой бумажке, на такой табличке, и потом ее можно было сдергивать, как вот у детишек бывает. А мы задавали ей вопросы. Мы сначала стали говорить о Христе, потом предложили ей исповедоваться, потом она стала писать, называть свои грехи. Мы стирали, снова задавали вопросы. Она написала все. Тогда мы сказали, теперь мы с тобой становимся на колени, и мы будем молиться. Мы даем тебе время молиться, потом я буду молиться. Мы дали ей это время, помолились. Это было видно, что человек спасенный. Она ни слова не сказала. У нее глаза другого цвета стали. У нее оттуда небо сияло. А Леня говорит, у меня видение было. Он, у него в свое время было очень много видений, у него сейчас есть, но он как-то меньше этим пользуется. Вот. Он говорит, я видел, сейчас девочка на небе родилась. И дерево было посаблено. И мы все деревья на небе. И это дерево будет расти, когда оно умрет. Она действительно вскоре умерла. И мы будем эти деревья там. Но в зависимости от нашего освящения, от нашей отдачи, мы будем расти ближе к Господу или дальше в этом саду. Вы поняли меня, да? Я не очень догматически отвечаю. Вот, но я нисколько не сомневаюсь, что чем больше мы даем места Христу в нашей жизни, то, что называется венцами, это будет присутствие славы Христовой в нашей жизни. Но будет 100% играть свою роль. Кто-то будет спасен как бы из огня, да? Это тоже форма спасения. Но вряд ли мы этого очень хотим. Кто-то говорит, Христос, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Кто-то умирает в тяжелой борьбе. Это могут быть очень крупные люди. Лютер умирал в очень тяжелой борьбе, к нему приступал дух бунтарства. Я понимаю, с чем это связано. Его связано к отношениям к евреям его, что он там наговорил. Это связано с его ошибками, которые он позволил себе во время крестьянского восстания. Он наверняка не думал, что они так сделают. У него просто хорошо был подвешен язычок, и он так ляпнул. Они спросили, что делать с этими восставшими, а он просто так. Кто поймает этих разбойников, повесит на деревьях, сделает богоугодное дело. Они пришли к нему, человеку, и сказали, доктор, мы сделали, как вы сказали. Он говорит, ой, что вы наделали, а люди уже висели на деревьях. Понимаете? И вот этот дух приступал к нему. Это я у Спёрджина читал. Он умирал в слезах. Есть разница? Есть. Есть. Вот. Оценивать я это не могу. Потому что я не Бог, я не судья. Но какая-то разница, она, безусловно, будет. Написано, обратившие многих к правде, будет сиять, как светило навеки навсегда. Будут сиять. Но Бог будет это определять. Я много здесь не могу сказать. Понятно?
Ну, на этом сегодняшний семинар закончен. И спасибо хозяевам, спасибо Ричарду, но Богу слава.
Да, Богу слава.
Ему одному слава. Только Богу, только Христу слава. Я сейчас какие-то объявления сделаю, и потом мы помолимся, поблагодарим Бога.